«Пусть меня научат». Сегодня в программе мы поговорим о профессии композитор. По определению, композитор – это тот, кто создает музыкальные произведения. Для этого, несомненно, нужно обладать талантом, но также трудолюбием и знаниями. О своем творческом пути сегодня нам расскажет российский композитор Илья Владимирович Кузнецов. Также мы поговорим немного о жизни и творчестве выдающегося композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. А в завершении программы узнаем больше о необычном музыкальном инструменте – мандолине. Немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах говорил: «Мне пришлось много трудиться. Тот, кто будет также трудолюбив, добьется такого же успеха». Среди необходимых навыков, которыми должен обладать будущий композитор, называют знание гармонии, полифонии, истории музыкального искусства, инструментовки, а также сольфеджио и чтение партитур. Музыкальная композиция – это сложная специальность, совершенствовать которую порой можно всю жизнь. О своем становлении в профессии нам рассказал композитор Илья Владимирович Кузнецов. Илья Владимирович, ну первый вопрос у меня – это когда в вашей жизни возникла любовь к музыке?
Любовь к музыке возникла в семье, в детстве. Возникла она любовь из-под палки, как обычно, как, наверное, у многих. Может быть, не у всех, но у многих. Повели в музыкальную школу, даже не музыкальную школу, а это был такой дворец пионеров на Гражданской улице, сейчас это называется Дом творчества у Вознесенского моста. И вот туда привели и заставили заниматься. Из этого родилась любовь к музыке.
Когда именно, как произошел вот этот поворот, что из-под палки вдруг потом все понравилось, полюбилось?
Могу точно сказать, 14 лет. Я до сих пор считаю, что 14 лет – тот возраст, когда надо принимать решение. Вот я работаю сейчас с детьми, у меня духовой оркестр в Дворце творчества юных. И именно в этом возрасте пытаемся детям сказать, что нужно уже точно знать, чем вы будете заниматься. Я прям помню этот момент, 14 лет, я сел на кухне и стал размышлять, что же я буду делать в жизни. Были всякие разные варианты литературы, но как-то так все-таки путем размышления пришли вот к этому варианту музыка. И дальше уже в меньшей степени из-под палки это уже, может быть, стало развиваться. В училище уже совсем не из-под палки, в консерватории уже как доведется, как скажем.
Ну, вы определились в 14 лет, что хотите двигаться дальше с музыкальной какой-то профессией. А профессия композитор, когда это в голове появилось?
А тут сложно. Ну, вообще, какие-то вальсы Штрауса с неизвестной мелодией, они крутились и раньше. Что-то такое в голове было. Но, конечно, мысли об этом не было. Но, поступив на дирижерско-хоровое отделение нашего училища имени Римского-Корсакова, 3 года мы занимались хоровым дирижированием. Потом мне пришлось сходить в армию. Я 2 года служил в оркестре. Очень полюбил это дело. До сих пор, можно сказать, занимаюсь духовой музыкой. И вот по возвращении из армии как-то так опять пришел какой-то такой вопрос, что делать дальше. Честно скажу, вопрос от безысходности возник, потому что как-то после армии стало немножко чуть все хуже. То есть какие-то вещи появились, которых не было. То есть интерес к оркестровке, например, любовь вот именно вот к этому цветному музицированию. Потому что хоровое музицирование, равно как и фортепианное, тем, чем мы раньше занимались, это такое черно-белое. Удивительное, что изумительное, но все-таки черно-белое музицирование. А вот оркестр, инструменты, это вот мы всем в армии, я познакомился. И пришла мысль как-то думать, что делать дальше. Тем более, что с дирижированием на тот момент не очень получалось как-то так. А там такие поступали серьезные ребята из хорового училища. То есть, видимо, конкурс не обещал ничего хорошего. Вот. И в этот момент мой старший товарищ Сергей Викторович Якимов, который сейчас много чем занимается, взял меня за руку и отвел к Леониду Федоровичу Резединову, который, в свою очередь, раньше учился у Бориса Ивановича Тищенко. Я у Леонида Федоровича позанимался какое-то время, он взял меня за руку и отвел к Тищенко. И потом же в консерватории уже пришлось определиться, я поступил на композиторский факультет.
А какую роль сыграли учителя в этом?
Решающую.
В вашем профессиональном становлении?
Решающую роль. Ну, например, я помню, Леонид Фёдорович, когда я пришел и ему рассказал о своем желании стать композитором, после, наверное, там полугода занятий, это было на четвертом курсе училища, уже после армии, первое, что он сделал, он меня усадил за парту и долго рассказывал какая-то ужасная вещь, профессия композитора. Как это все сейчас непрестижно, как это все плохо, как это сложно. Это было довольно долго, минут 20 он меня это отговаривал, потом он сказал, ну что? Я сказал, что я все равно хочу, все равно интересно. Правильное решение, вот именно так и надо, замечательная специальность, в общем, все оказалось все наоборот. Вот, и он просто меня привел к профессору, к моему Борису Ивановичу Тищенко, замечательному, нежно любимому. Вот, и он, а Борис Иванович был замечательный человек, это настоящий борец за правду в искусстве, вот как он ее понимал. А вот эта вот бескомпромиссность у него была удивительная, насколько он умел бороться за то, что ему дорого.
Какой-то пример, наверное, есть?
Пример. Ну, например, он не стеснялся как-то так какие-то общепотребительные вещи не соглашаться с ними. Все вы, например, хорошо знаете роман Свиридова, вот это известный «та-там-та-там, та-там-та-там», труба там играет очень красиво. Борис Иванович ненавидел эту музыку. Он просто вообще, как только он говорил, что... Ну, не, он настолько был против, и было трудно понять, что ему так не нравилось. И тоже вот с годами начинаешь понимать, что, видимо, то обилие вот этой красок, то, что там через край вот эти слезы, вот, видимо, это не нравилось. Он был все-таки такой человек очень деловой, сухой в чем-то, такой пианистичный, такой очень-очень техничный. Вот, и он как-то не любил такие вещи. Не боялся быть непонятым. Потому что мы вот тоже в то время, нам было непонятно это.
Илья Владимирович, вы помните свои первые работы?
Конечно, конечно. Первые работы. У меня есть записи какие-то, я иногда слушаю.
Я предлагаю нам тоже послушать тогда ваши студенческие работы.
Конечно. Thank you.
Предлагаю послушать их историю. Вы, наверное, помните, каково это было писать их?
Вот эту работу студенческую помню очень хорошо. Помню, потому что, во-первых, я дирижировал моя супруга Юлия Алексеевна Кузнецова. Вот, и исполняет это произведение лучший, один из лучших, наверное, коллективов мировых смешанных хор консерваторий. Вот, это была очень удивительная работа. Но еще я помню, что очень я тогда боялся писать на слова. Я боялся очень вокальной музыки, я очень боялся хоровой музыки. Я считал, что это очень сложно, и тем более это сложно там, писать на русском языке. И почему-то от безысходности, от какой-то вот, от, вот возник этот немецкий язык, цикл на слова Рильке. Угу. Уже не помню, в чем там дело, но вот помню, что вот было страшно. А потом выяснилось, что опера – это вот любимый жанр, и хоровая музыка – это тоже то, чем я сейчас в большей степени занимаюсь.
Угу. Вот вы сказали «работать над произведением». Как обычно себе, я, например, представляю работу композитора? Приходит вдохновение, композитор садится, быстро набрасывает пару строчек, и потом вдохновение проходит, и работа останавливается. Наверное, в жизни же все по-другому.
Ну, немножко так, не так, да. Петр Ильич Чайковский, например, говорил, что вдохновение – это гости, которые не любят посещать ленивых. И труд – это, конечно, большой. Вдохновение – это хорошо, это вот некоторое такое некое звуковое пятно, какое-то вот, которое… Сначала ты в него вглядываешься. Вот что-то… Вдохновение – это вот это пятно. Ты его увидел, ты как-то его ощутил. Что-то совершенно непонятное, необъяснимое. Потом начинаешь какие-то детали, какие-то цвета различать и так далее. Но за этим вдохновением, вот в процессе этого развлечения, развлечения цветов, возникает очень много трудов. Потому что нужно сесть, нужно записать, нужно оркестровать. Ну, даже вон, меня в первый момент, например, очень расстраивало, что надо написать скрипичный ключ. Надо написать там знаки в тональности, надо разлиновать там эти пять линеек. Это все какая-то работа, это все отвлекает, это все сложно. И это такая очень, очень серьезная работа, которая культивирует ненависть к собственной музыке. И, собственно, тот человек, который может преодолевать эту ненависть, которая быстро возникает, очень быстро, он, наверное, вот этот человек становится композитором.
Вы сказали по поводу оперы, что это один из ваших любимых жанров. И я знаю, что вы лауреат премии «Золотой софит» за оперу «Шинель» произведением Гоголя. Расскажите, пожалуйста, как вы работали над этой оперой?
Борис Иванович Тищенко заставил меня работать над этой оперой. Я уже к тому моменту не был учеником, только-только вот выпустился. Он позвонил, организовывался конкурс Мариинского театра. И он мне приказал писать эту оперу «Шинель». Ну, а дальше очень интересно, когда, опять же, вот эта цветная какая-то история начинается, когда ты работаешь с персонажами, ты придумываешь какие-то вещи, которые, может быть, и не существовали. То есть, все-таки либретто – это вещь, которая немножко выходит за рамки сюжета, вот, и там возникают, например, интересные какие-то моменты. Ну, например, являясь регентом, профессиональным регентом на тот момент Приходского храма в Академии художеств, все-таки к моменту работы над оперой я довольно хорошо знал всякие вот обиходные напевы нашей православной церкви. И создавая образ такого персонажа, как Петрович, там есть такой портной, который сшил шинель, мне пришла мысль в голову сделать его партию на основе вот этих напевов, на основе стихир тропарей. Оправдание этому служила фраза, сейчас не до конца процитирую, но вот у Гоголя написано, что Петрович выпивал по всяким церковным праздникам, с этой стороны он был верен нашим традициям, вот именно с этой стороны. И я подумал, что было бы хорошо вот в его речь вот построить именно этих оборотах, знакомых, каких-то известных. И начал это делать. И стала там, она не очень большая, но все-таки вот то, что он там говорит, просто вот тут второй, тут третий глаз, в общем, такой как бы образованный. Но тут по душе поползли всякие кошки, заскребли, как-то какая-то совесть начала говорить, что как-то не совсем то, не совсем правильно поступаю. Вот. И в итоге осталась только одна фраза из этой задумки. Это, кстати, вопрос работы вдохновения и что получается, что задумывалось, что получается. То есть из всей вот этой фразы осталось только одно восклицание, когда он говорит, что «не трогайте нашу веру православную», и в этот момент звучит, ну вот он поет на момент, на мотив тропаря первого гласа, который Чайковский использовал там в увертюре 12-й год, очень известная такая мелодия, так скажем.
То есть вы все-таки обращаетесь к оригиналу, к тексту, прежде чем начать
стараемся,
работу?
Ну, стараемся, конечно, да. То есть надо понять его суть, этого персонажа. Ну, например, Акакий Акакич, у меня там в начале второго действия, когда он появляется дома, когда он пишет, когда он работает, он читает молитву Царю Небесной. В Гугле это не написано, но просто можно, наверное, предположить, что раз это был верующий человек, то, скорее всего, он как-то молился перед началом дела. И вот он одноголосно поет эту молитву, которая абсолютно контрастирует с тем, что вокруг происходит. И мне кажется, что она выдает, вот эта молитва, она дает какое-то очень точное какое-то определение внутреннего мира. Музыка вообще, она же очень таинственна в этом плане. Она глубже слова. То есть слово может быть одно, а за словом может быть предположенный смысл абсолютно.
Что бы вы могли пожелать сказать тем ребятам, которые, например, только встают на профессиональный путь и только задумываются о профессии композитора? Тоже стали бы отговаривать?
Да, конечно. Сложно это дело. Все-таки надо быть и музыкантом тоже, как-то поучиться, либо петь, либо что-то играть. Но очень важно петь. Самое основное – это все-таки певческая интонация, она, это интонация живая. То, за что можно бороться – это красота музыки. Это то, что поется, то красиво. То, что не поется, то некрасиво. И вот это рассуждение, вот это какое-то такое внимание к этой какой-то духовной составляющей музыки, вот этого хотелось бы, наверное, нам всем пожелать.
Спасибо. Спасибо, Илья Владимирович, за то, что пришли к нам сегодня на передачу. Профессия композитора довольно редкая, можно сказать, штучная, и поэтому обучение ей требует особо ответственного подхода. Известные российские композиторы, помимо того, что прошли музыкальную школу, осваивали специальность в разных высших учебных заведениях. Так Александра Пахмутова окончила с отличием композиторское отделение и аспирантуру Московской консерватории. Максим Дунаевский учился на композиторском отделении музыкального училища при Московской консерватории имени Чайковского и окончил теоретико-композиторское отделение консерватории. Давид Тухманов проходил обучение на композиторском отделении музыкально-педагогического Государственного института имени Гнесиных. Игорь Матвиенко окончил музыкальное училище имени Ипполитова Иванова по специальности хормейстер. А Игорь Крутой окончил дирижерско-хоровое отделение Николаевского музыкально-педагогического института и 3 года учился на композиторском отделении в Саратовской консерватории. Однако музыкальное образование – это еще не залог успеха. Удивительно, но композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков не получил профессионального музыкального образования. В 6 лет началось его домашнее обучение, в том числе и игра на фортепиано. С 16-летнего возраста юноша также брал уроки у пианиста Федора Канилли. В более позднем возрасте Николай знакомится с композитором Милием Балакиревым и становится членом его кружка, позже ставшего известным под названием «Могучая кучка». Балакирев руководил работой более молодых коллег. подсказывал композиторские решения и помогал с инструментовкой. Наша собеседница, заведующая музеем-квартирой композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова Нина Владимировна Костенко, откроет нам несколько страниц из жизни Николая Андреевича, расскажет о том, как выставка «Музыка птиц» помогла заглянуть в детские годы композитора, а также узнать некоторые подробности из жизни его ученика, композитора Игоря Федоровича Стравинского.
Вот я взяла клавиры всех 15 опер Николая Андреевича, они у нас в музее есть. Пролистала все, почитала оперный текст, все оперные ремарки, выписала название всех птиц, и, к моему удивлению, это получился очень такой большой внушительный список, очень интересный. И с этим списком тоже захотелось поработать. Вот, такова была идея оперы, и, конечно, такой интерес у Римского-Корсакова к птицам совершенно не случайный, потому что Николай Андреевич рос действительно окруженный просто птичьим щебетом. Известный факт, что в Тихвинском доме, это место, где родился композитор, была целая комната, это мезонин дома, которая была отведена под птичник. И птиц в клетках не держали. Ну, не держали, конечно, но очень часто выпускали, и они свободно перемещались по дому, летали, они совершенно не боялись людей. И там был и снегирь, и любимец Софьи Васильевны, матери композитора, попугай. И вот чтобы приманить попугая, Софья Васильевна щелкала ложечкой, и попугай подлетал и однажды даже очень сильно клюнул эту ложку. Вот такой мемориальный предмет сохранился с памятью об этой истории. И канарейки многочисленные. Николай Андреевич даже когда вот уже покинул родительский дом, он даже стал забывать, уже стирались в памяти имена некоторых канареек. Видимо, их было действительно много. Но Спику и Вегу он помнил, потому что это имена, данные по названию звезд. А Николай Андреевич увлекался астрономией. Вот таким образом птицы его действительно окружали. И он всегда прислушивался к пению птиц. Например, Софья Васильевна обучила своего любимого попугая петь несложную совсем песенку. А Николай Андреевич аккомпанировал этой песенке. Детские впечатления, они ведь все равно какие-то самые сильные, да? Они остаются на всю жизнь. И у Николая Андреевича осталась эта привычка прислушиваться к пению птиц. Вот когда он уезжал куда-то далеко, писал письма родным, это было или по долгу службы, или как это гастрольная поездка, он всегда прежде всего описывал, вот, какие деревья рядом, как они цветут, насколько красив этот цветок и какие птицы поют. Он совершенно прекрасно, великолепно научился имитировать пение птиц и расшифровывал птичьи голоса, птичьи попевки и включал эти интонации в свои произведения. Вот, например, снегирь – это не какой-то абстрактный снегирь в Снегурочке, а именно тот снегирь, который жил в Тихвинском доме. Не какой-то попугай, а тот самый попугай, любимец Софьи Васильевны, потом эти мотивы перекочевали в «Золотой петушок». И он очень скучал по Тихвину, всегда мечтал, как он приедет и будет слушать пение малиновки, жаворонка, соловьев. То есть птиц он действительно очень любил, это был такой источник вдохновения. Поэтому вот, собственно, и захотелось сделать эту выставку. Стравинскому мы, конечно, уделили внимание на нашей выставке, потому что все-таки он был ученик Николая Андреевича, и он очень часто бывал в этой квартире, в доме на Загородном. И как друг сыновей, и как ученик Николая Андреевича, и вот он вспоминал о занятиях, говорил, что у него было одно важное преимущество в его образовании – он учился у Римского-Корсакова. Вспоминая о строгости композитора, он говорил, Николай Андреевич был чрезвычайно строг, никогда не хвалил. Но те замечания, которые он делал таким образом, что забыть их было уже невозможно.
Как отмечается, для будущего композитора важно уметь играть на каком-либо музыкальном инструменте. Сейчас юные ученики чаще всего выбирают фортепиано, но в прошлые века пользовались популярностью инструменты более непривычные для современных музыкантов, такие как, например, мандолина. Подробнее о ней расскажет музыкант Екатерина Забайрачная.
Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Мария.
Не часто у нас как гость в студии выступают музыканты, рассказывают про свои инструменты, но сегодня как раз именно такой случай. И у нас есть шанс узнать подробнее о необычном музыкальном инструменте, о мандолине. Екатерина, расскажите, пожалуйста, вообще тем, кто, может быть, первый раз услышал, да, что есть такой музыкальный инструмент, мандолина. Что это такое, что он собой представляет?
Ну, я вообще, в принципе, хотела начать с большой благодарности, потому что я очень благодарна, что вы пригласили меня сегодня на эту передачу. Я очень рада и с большой радостью пришла сегодня к вам. Инструмент действительно очень необычный и очень редкий, но так было не всегда. Этот инструмент, мандолина, родственник лютни и родственник гитары. И, в общем-то, произошел он от восточного уда. Зародился он в Европе. Первые упоминания были об этом инструменте, как ни странно, во Франции, а не в Италии. Хотя все считают, что мандолина — это итальянский инструмент. Вот. А произошел от восточного уда. И, в общем-то, все наши русские инструменты, домра, балалайка, это тоже родственники восточного уда. Поэтому, в принципе, все такие струнные щипковые инструменты, гитара, мандолина, домра, балалайка, я считаю, что очень, очень близкие родственники. Вот. Это такой грушевидной формы инструмент или капельковидный, очень похож на нашу домру. И, в принципе, я сама заканчивала Петербургскую консерваторию как исполнитель на домре. Потом уже после консерватории стала ездить в Германию на мастер-классы к ведущим педагогам Германии и таким образом стала полностью этим инструментом заинтересована и, соответственно, полностью уже перешла на этот инструмент. Так как мандолина — это исторический инструмент и очень много композиторов, например, даже Антонио Вивальди, Пайзиелло, многие композиторы уже после XVIII века, Антонио Вивальди — это барокко, уже после XVIII века тоже интересовались этим инструментом. Например, даже Людвиг ван Бетховен написал несколько произведений для этого инструмента. Говорят, что у него была знакомая девушка, которой он очень симпатизировал. Она играла на мандолине. Она играла не очень хорошо на мандолине, судя по всему, но он написал замечательные, несложные произведения для нее и подарил ей вот, вот эту тетрадь. Вот. И Малер этот инструмент использовал в своих произведениях. Этот инструмент использовали и русские композиторы. И вообще, в принципе, до 70-х годов 20 века мандолина была очень популярным инструментом. У нас во многих ДК были любительские ансамбли мандолин и гитар. Очень много инструментов в начале 20 века и в середине закупались в Италии. И даже сейчас у многих, я думаю, наших слушателей даже, где-нибудь на антресолях лежат старинные инструменты начала 20 века, фабрики Катания, итальянской фабрики. И это действительно был очень популярный инструмент. И вот на концерты к нам часто приходят зрители, говорят, а вот у меня бабушка играла на мандолине, а у меня дедушка играл на мандолине. Это действительно вот сейчас немного забытый инструмент, его даже не преподают в музыкальной школе, хотя сейчас уже тенденция к этому тенденция интереса к этому инструменту возрастает, и, например, в 9-й музыкальной школе на Нарвской уже есть класс мандолины, туда можно совершенно бесплатно отвезти ребенка и учиться на этом инструменте.
Замечательно. Ну вот, Екатерина, вы принесли с собой мандолину, и я вижу, что это не такой большой инструмент, он достаточно легкий. Я попробовала его подержать. Сколько струн у мандолины?
На моей мандолине 8 струн, это 4 парных струны. Строй мандолины, как и в скрипке. И, кстати, очень часто, например, даже в 18-м, в 19-м, в начале 20 веков издавались школы или самоучители игры на мандолине, где авторы, например, писали о том, что можно совершенно спокойно, играя на скрипке, взять мандолину и играть на мандолине. Или наоборот. Потому что строй у мандолины как у скрипки. И, соответственно, я, например, совершенно спокойно могу брать скрипичную музыку и исполнять ее на мандолине. Конечно, это, наверное, если это романтика или современные авторы, это, наверное, будет не очень подобающе, скажем так, исполнять скрипичную музыку. Но все, что касается, например, XVIII века, очень часто композиторы писали для соли в своих нотах, что соната или симфония какая-нибудь, или сюита, она написана для солирующего инструмента и баса континуо. Вот. И тогда совершенно без зазрения совести, без всякого греха мандолинисты берут и исполняют эту музыку на мандолине и называют ее оригинальным сочинением, потому что композитор не уточнил, ему, в принципе, было неважно, да, какой солирующий инструмент будет исполнять солирующую партию.
Екатерина, а есть какие-то особенности звучания или игры именно на мандолине, что ее отличает, наоборот, от других инструментов?
Ну, очень интересно то, что мандолины парные струны, да, возможно, что для того, чтобы она звучала ярче, серебристее. Есть еще разные инструменты, родственники тоже мандолины, где, например, даже три струны, получается, не пара, а трио, да, получается, четыре струны по три, которые настроены в унисон, да, одинаково. У меня, например, есть еще дома инструмент барочная мандолина. Это немножечко другой формы инструмент. Она историческая, она копия инструмента, созданного в середине XVIII века. И вот на барочной мандолине играют пером. Да, потому что это исторически верно. Барочная мандолина, она еще называется сопрановая лютня, потому что мы все знаем, что у лютни есть семейство, да, то есть сопрановая лютня, есть альтовая, есть басовая лютня, теорба и так далее. Вот сопрановая мандолина или мандолина сопрано, барочная мандолина, она еще называется вот такой лютни, который звучит в высоком регистре. И традиция исполнения на этом инструменте была как с помощью пера. Можно взять перо аиста, можно взять перо страуса, можно взять перо воронье, например. Вот. Или можно косточкой играть. Например, гитаристы, которые сейчас овладевают лютнями, совершенно спокойно могут играть пальцами на этом инструменте. И это абсолютно нормально, потому что в разных странах существовали разные традиции исполнения на этих инструментах. Кто-то играет пальцами, кто-то играет пером. Вот. Я играю пером.
Замечательно, замечательно, Екатерина. Это интересно, конечно, посмотреть на это. Я думаю, что зрители в восторге остаются.
Да.
Екатерина, я думаю, что у нас есть возможность сейчас немножко поиграть и радиослушателям дать послушать живой звук мандолины, как она звучит.
Кусочек каприса Пьетро Дени исполню. Это Пьетро Дени, это такой француз, который работал в Неаполе и был учителем игры на мандолине. Вот в XVIII веке мандолина была таким, я бы сказала, женским инструментом, потому что многие дамы из высшего света как раз обучались на музыкальных инструментах. И мы очень часто, если посмотрим картины XVIII века итальянских художников, то мандолина — это достаточно такой частый аксессуар на картинах того времени.
Спасибо, спасибо большое. На этом сегодняшняя программа подошла к концу. Успеха в выборе профессии вам желают ведущая Мария Блажнова и оператор Владимир Трегубов. «Пусть меня научат».